Привет, друзья! Вы слушаете подкаст об опыте жизни в другой стране «Живи там хорошо». Меня зовут Даша Жук, и я живу в Германии.
Всем привет! А я Даша Полыгаева, и я живу в Дубае. И мы продолжаем рассказывать вам о странах, в которые все еще можно переехать сейчас из России или из других сопредельных стран и жить там хорошо. И сегодня у нас необычный выпуск, выпуск про Аргентину. Никогда не задумывалась про Аргентину как про какое-то направление жизни постоянной.
А я недавно болтала с одной своей московской подругой на тему иммиграции стран, куда можно уехать на long-term период, и она мне говорит: слушай, есть такая очень классная опция и неочевидная — Аргентина, и я хочу поехать туда рожать ребенка, потому что ребенок там автоматически получает аргентинский паспорт, и его родители автоматически получают ВНЖ, а потом можно подаваться на паспорт. Оказалось, что это действительно такая популярная вот в последние годы опция, все больше и больше беременных женщин приезжает в Аргентину, а после 24 февраля в Аргентине настоящий наплыв беременных женщин из России и их молодых партнеров, и при этом есть еще другие несложные способы получить аргентинскую резиденцию.
Да, беременность немного сложноватой. Если вы не планируете, не обязательно заводить ребенка, чтобы получить хоть какие-то документы хоть в какой-то еще стране. Да, есть другие опции, про это тоже мы поговорили в этом выпуске. Штука, которую мы не упомянули в самом интервью, но которое важное, это то, что аргентинский паспорт неплохой, он на 12 месте в Passport Power Rank, я только что проверила. Можно в 109 стран без визы попасть, в том числе в страны Шенгенской зоны, в Великобританию, и в Россию тоже, кстати, виза не нужна, то есть если не хотите делать ребенку российское гражданство, в принципе, это не будет большой проблемой, он сможет по аргентинскому паспорту спокойно въезжать.
Мы говорим сегодня с Юлей, которая поехала в Аргентину рожать близнецов. Юля ведет блог про переезд в Аргентину. Ник у нее Julia Love Argentina. И Юля еще дает консультации на эту тему. И недавно она написала очень подробный гид по иммиграции в Аргентину. Тоже можете его изучить. Ссылочки мы оставим в описании нашего эпизода.
Enjoy! Мы с Дашей всегда по-хорошему завидуем нашим героям, которые работают из разных точек мира. И всех, кто стремится к такому образу жизни, может заинтересовать профессия UX/UI-дизайнера, которая обучает в онлайн-школе Contented. Это такая специальность на стыке аналитики и творчества. UX/UI-дизайнеры создают удобный и понятный интерфейс сайтов и приложений, не обладая навыками программирования. Средняя зарплата таких специалистов в России – 150 тысяч рублей, и они востребованы на международном рынке тоже. Хотя офис им не нужен, работать можно из любой точки на карте. В школе Contented вы будете проходить онлайн-практику в реальных компаниях, и этот опыт можно будет добавить в резюме. А уже на 5-м месяце обучения навыков будет достаточно, чтобы взять первый заказ на фрилансе. По нашему промокоду в ноябре действует серьезная скидка в 55% на курс UX/UI-дизайнера. А еще вы получите два подарка от школы Contented. Это дополнительный мини-курс на выбор, например, очень полезный курс английского для дизайнеров, и воркшоп о том, как построить карьеру в дизайне. Все подробности в описании эпизода. Юля, привет.
Привет, девочки.
Привет, Юля. Очень рада, что ты нашла время, пришла к нам в гости.
Я тоже рада, что пригласили. Люблю поболтать и рассказать, поделиться полезным.
Давай немного познакомимся. Расскажи, пожалуйста, о себе, чем ты занимаешься и откуда ты.
Вообще, я родом из Сибири, из Новокузнецка, потом много двигалась по России, и потом судьба привела в эмиграцию в Аргентину. В 2017 году впервые приехала в Аргентину, беременная, двойняшками, родила их там, получается, и сейчас себе пытаюсь сделать гражданство в процессе. Скоро-скоро уже сама тоже буду аргентинкой и поделюсь обязательно схемой, как это сделать. Буэнос-Айрес оказался любовью с первого взгляда, ничего не ожидала от него, и вот сейчас делюсь этой любовью с другими людьми, потому что это оказался другой мир, но он оказался очень интересный. Латинская Америка — это интересно. Направление.
Расскажи, как и когда и почему тебе и твоей семье пришла в голову идея переехать в Аргентину, уехать из России в целом?
Изначально была идея путешествовать, иметь возможность больше двигаться по миру. И мы рассматривали роды в разных странах. Оказывается, что вся Латинская Америка дает гражданство по праву почвы детям, практически все страны. И лучшим самым вариантом интересным оказалась Аргентина, потому что в ней исторически все эмигранты, хорошее отношение к эмигрантам, бесплатное образование и медицина, кстати. Я рожала совершенно бесплатно. Мы решили просто поехать в такую страну, где детки станут американцами по праву рождения, а мы, как родители, тоже получим право получить паспорта, которые дадут нам возможность более свободно двигаться, путешествовать. Поэтому выбрали Аргентину, и потом уже с ней случилась любовь. То есть изначально мы не ехали в Аргентину как в какую-то классную, интересную страну. Это была уже постфактум любовь.
Ты сказала американцами по праву рождения, ты оговорилась?
Для меня все, что за океаном Атлантическим, это все Америка. То есть аргентинцы, они тоже американцы. Когда мы говорим американцы, мы подразумеваем США. Но нет, они всегда спорят, мы тоже американцы. Okay. Бразильцы тоже американцы. Поэтому для нас, тех, кто за той стороной океана живет, все американцы, кто находится в Южной и Северной Америке.
Слушай, а расскажи, пожалуйста, как немножко про таймлайн. То есть в 2017-м ты приезжаешь, ты рожаешь детей, и вы сразу остаетесь? Или вы еще как-то ездили?
Сначала была идея только родить. И мы не спешили с паспортами для себя, то есть сделали только документы на детей. Улетели обратно в Москву. На тот момент мы с мужем жили в Москве. И первые 2 года мы активно путешествовали с детками, так как им не нужно было платить за перелет до 2 лет. Поэтому мы и в Аргентину ездили несколько раз, и по другим странам путешествовали. И ближе к 2019 году, то есть 2 года спустя от родов, подумали, что пора бы уже заняться своими документами. И вот в середине года переехали в Аргентину уже с вещами, с детьми, взяли с собой свекровь, бабушку. Ей тоже сделали, кстати, постоянный вид на жительство. Она тоже, как родственница, имеет на это право.
Угу. А расскажи немножко про вот эту систему легализации. Вот у тебя рождается ребенок, он получает паспорт, становится американцем, как ты сказала, да? И потом что происходит с родителями? Какие вы получаете документы? На какой срок и так далее.
Ребенок сразу по праву рождения становится аргентинцем. Окей, чтобы было проще понимать людям. Тут запутало. Соответственно, у него одно свидетельство о рождении аргентинское, и он может получить внутренний паспорт ДНИ и загранпаспорт аргентинский. Родители по праву того, что они родственники аргентинца, могут запустить себе процесс получения документов. Сразу получить постоянный вид на жительство. То есть не временный, а сразу навсегда в Аргентине получить вид на жительство, подгрузив в электронную систему документы, подтверждающие родство с ребенком. Ну, либо через брак, если делать, например, с аргентинцем, такая же схема будет. Подгружаешь, и месяца через 3 все родители, и в том числе старшие дети, которые до этого родились в других странах, например, там, в России, либо бабушки-дедушки, тоже все могут получить постоянный вид на жительство. То есть, ну, за 3, максимум за 6 месяцев можно уложиться. Также родители, но только родители здесь уже, другие родственники нет, сразу получают право на получение гражданства аргентинского. И это уже идет процесс через суд. Нужно пойти, подать документы в суд, и где-то 2-3 года, ну, 2 это в хорошем случае от рождения, будут рассматривать дело родителей, причем каждого родителя по отдельности в своем суде. И тогда уже, когда пройдешь определенные этапы, если нужно, расскажу поподробнее о них, можно получить паспорт и стать уже аргентинцем натурализованным родителем. К сожалению, у старших деток и у бабушек-дедушек сразу такого права не появляется, но у родителей, да, вот за 2-3 года многие мои друзья, кто сразу после родов подались, они уже стали аргентинцами. А мы вот немножко промедлили, и, к сожалению, еще пока нет, но уже близимся к развязке. На одном из последних этапов с мужем находятся дела. Скоро тоже будем аргентинцами. И, кстати, еще заканчивая тему про документы, ребенок также может получить 2-е гражданство, российское, пойти в посольство России в Аргентине и оформить 2-й паспорт на основании того, что его родители русские, например, ну или другой национальности.
Класс.
А расскажи, пожалуйста, как это вообще было, каково это было приехать с беременной, близнецами впервые в страну, родить их там, все организовать, еще какое-то время там, видимо, пробыть с ними, как это вообще было?
Это было спонтанное решение, то есть изначально у нас с мужем была общая идея, может быть, США родить, когда я узнала, что я беременная. Но когда я узнала, что беременна двойняшками, это был такой стресс, и организм так еще сложно реагировал, что мы отложили все идею куда-то поехать и вообще путешествовать с беременной. Но когда во втором триместре я начала чувствовать себя хорошо, мы подумали, почему бы все-таки не полететь, рассмотрели варианты, как раз нашли Аргентину, и буквально за 2 недели вот от этого решения собрались, полетели. Когда было хорошее состояние, то это решение уже было таким легким, так скажем, и все сложилось удачно, и документы все собрались, и перелет был супер, и Буэнос-Айрес принял прекрасно. Там пришлось немножко заморочиться, еще в помощь взять, я помню, сестру Антона, да, она помогала мне, ей большое спасибо за то, что она полетела на тот момент со мной, потому что одна бы я, наверное, не справилась с таким огромным животом в новом городе, она помогала по хозяйству, вот мы с ней первое время были в Буэнос-Айресе, я помню первое впечатление, когда ты прилетаешь, и ты вообще ничего не ожидаешь, то есть там 5 лет назад было очень мало информации, сейчас-то понятно, Инстаграмы, Телеграмы про Аргентину, можно посмотреть ролики 360 и все увидеть, как там есть. А тогда было гораздо сложнее, было пару форумов и все. Первые впечатления были позитивные, очень хорошо приняли аргентинцы, они очень открытые, очень всегда помогают. Даже когда я пришла в больницу, я сначала смотрела и бесплатные, и платные госпитали, то везде меня за ручку проводили, совершенно без знания испанского языка, подсказали, что как. И я даже не побоялась выбрать бесплатный госпиталь, я рожала в бесплатном, потому что там было такое отношение хорошее, и потом я не пожалела уже, когда сами роды были. Поэтому впечатления исключительно положительные.
Не страшно было без знания испанского рожать в аргентинской больнице?
Я помню, я английскую лексику гуглила, все вот эти вот слова, которые могут пригодиться.
У меня был английский на бытовом уровне, но он меня спас, так как весь старший медперсонал, то есть врачи, все образованные люди в Аргентине разговаривают на английском, и этого английского было достаточно. Единственное, мой гинеколог, которая вела мою беременность последнего 2 месяца до родов, она не говорила на английском, но мы прекрасно справились с помощью Google переводчика, я там кое-какие в своей карте, которую, я забыла, как называется, из роддома забирать, перевела от руки слова, и мы с ней прекрасно разобрались. Поэтому страшно не было, я помню, что на родах у меня было кесарево, шутили уже с врачами, но это все было на английском, испанского тогда совсем не знала, сейчас, конечно, гораздо проще. Сейчас, из-за того, что большой наплыв иммигрантов, и уже все равно просят переводчика с собой взять, то есть стали немножко они так относиться, мне кажется, менее тепло, да, к тем, кто сейчас приезжает, но, тем не менее, это не статистика, то есть это редкий случай, когда просят русских привести с собой переводчика, но все равно в Аргентине осталось это отношение, что даже без знания языка ты поймешь, куда идти, что делать совершенно без проблем.
Мне интересно, есть ли в Буэнос-Айресе, когда идешь по улицам, такое ощущение, что что-то беременных ты тут встречаешь чаще, чем где-то в каком-то другом городе, и ты такой, ну, понятно, все понятно.
Спойлер, я сейчас не в Буэнос-Айресе, а в Стамбуле так сложилось, да? Поэтому я не вижу этого наплыва, но по рассказам моих друзей, последнее время ты просто идешь по улице, и ты постоянно слышишь русскую речь. Это было невероятным чем-то еще 2 года назад, в Буэнос-Айресе, ты встречал кого-нибудь русского и такой, ого, расскажи, как ты здесь оказался. Сейчас, конечно, совсем другая история, но я думаю, в любой стране мира, и в Стамбуле это очень заметно, гораздо больше стало русских.
А расскажи, почему это так устроено? Почему Аргентина настолько дружелюбна и открыта новым иммигрантам, новым гражданам?
Беременным
и вообще, в принципе, новым гражданам. Приезжайте, рожайте, получайте гражданство.
Изначально это направление, это страна иммигрантов. И там любого человека, с кем ты познакомишься, у него обязательно будет в каком-нибудь поколении родственник, который переехал из Испании, Италии, Германии, Польши. То есть много и русскоговорящих, ну, то есть у них родственники какие-нибудь с славянскими корнями, они уже совсем не знают русского языка, но они помнят, что их бабушка готовила вареникос. То есть такие истории. Поэтому и люди относятся позитивно. Например,
вареникос?
Вареникос, ну да, во множественном числе по-испански. Они вареники не понимают, да, у них по-другому строится множественное число. И, например, мои детки, когда ходили в детский сад, у них даже был день иммигранта, когда каждый должен рассказать, кто из его семьи переехал. То есть там бабушка, прабабушка, либо он сам переехал. Поэтому это позитивное отношение и среди людей, и на государственном уровне. Аргентина всегда одинаково относится как к своим гражданам, так и к иммигрантам. Вот в плане медицины и образования это видно. То есть человек может приехать, пойти бесплатно получить высшее образование, либо отдать деток бесплатно в школу или детский сад только по загранпаспорту.
А как к россиянам относятся сейчас? Не знаю, давно ли ты в Стамбуле, успела ли ты почувствовать какую-то, может быть, перемену или отсутствие этой перемены в этом отношении? И когда ты 5 лет назад переехала, что ты чувствовала как иммигрантка?
Однозначно интерес. То есть они всегда, даже незнакомые, спрашивают, откуда ты? То есть это нужно первая фраза, которую выучить обязательно на испанском языке. Откуда ты? А почему ты сюда приехал? Они очень удивляются до сих пор, почему россияне приезжают из Европы в Аргентину. То есть для них Россия — это Европа. Они не знают, что нам нужно делать визы, например, в Европу. Все-таки мы близко, да, Москва очень близко к европейским странам. Поэтому для них нонсенс. Они все хотят переехать в Европу. Почему же из Европы люди едут туда? Поэтому однозначно интерес. И 5 лет назад, и сейчас однозначно нужно быть готовым рассказать о себе. А русские, они немножко более закрыты для них. О, боже, поговорить на улице — это сложно. Поэтому готовиться нужно к этому. В плане именно ситуации, которая сейчас в мире, и, к сожалению, есть случаи, когда стали отказывать жилье. То есть я думала, в Аргентине этого не будет, но все-таки там есть люди тоже принципиальные. И, к сожалению, может быть, слышали, что в Аргентине, в Испании есть такая ситуация, что если ты не живешь в жилье и не выезжаешь, и не платишь, тебя не могут выселить, вот, если ты не платишь. И, к сожалению, тут несколько человек уже прославились с российскими паспортами, пошла информация в Фейсбуке среди хозяев квартир, и начинают уже более скептически относиться к россиянам. Но я думаю, это такая не общая картина, а вот такие индивидуальные случаи. Но в целом позитивно, все хорошо.
А ты сказала, что раньше, когда ты переехала, редко слышала русскую речь, сейчас ее чаще слышно. А расскажи немножко про комьюнити. Кто переезжает в Аргентину? Там, кто твои друзья, знакомые? Как они там оказались?
Есть несколько волн миграции. Те, кто старые мигранты, понятно, они все связаны с прошлыми войнами. Но мое окружение — это либо те, кто 20 лет назад переехал с развалом СССР, то есть те, кто переезжали по программам и уже так хорошо основались в Аргентине. Раньше им давали ВНЖ сразу, было гораздо проще. То есть вот этот круг общения, они уже все чувствуют себя аргентинцами, говорят по-испански идеально, да. Потом не было волны, да, миграции, были плавные какие-то единичные случаи, и в основном это были народы, приезжающие люди, которые разузнали как-нибудь про роды. Сейчас, конечно, очень популярны, много их стало, то есть прям очень много. Но тогда все-таки это были единичные случаи. Меньшинство, все-таки Аргентина, она уже очень давно легализовала однополые браки, поэтому и в моем окружении очень много ребят, кто приехали туда жениться, жить, рожать детей, чтобы прекрасно жить в своем материнстве. Такая история. Сейчас совершенно разные люди поехали. Первая волна, связанная с февралем, это были все-таки образованные удаленщики с хорошими доходами, и у них образовалось прямо вот свое комьюнити, тех, кто хорошо зарабатывает, они делают бизнес-тусовки, пытаются организовать бизнес в Аргентине, что очень сложно, но я им желаю удачи. И сейчас пошла еще одна волна с октября, получается, да, это молодые ребята, которые едут учиться, ну, как вариант того, что, потому что там легко пойти на вышку, подучив немножко испанский. То есть вот такая разная совершенно прослойка, но в основном у меня это, конечно же, круг общения, это тоже мамочки, у которых примерно того же возраста дети.
А расскажи, какие есть еще способы легализации? Вот вы поехали рожать, а ты рассказала про образование, какие еще есть?
На самом деле много способов. Самый популярный сейчас — это рантье. Если у тебя есть возможность показать пассивный доход в стране, откуда ты приехал. Например, ты сдаешь недвижимость, показываешь право собственности, показываешь договор, что у тебя снимают эту недвижимость, и на год ты можешь получить вид на жительство довольно просто, то есть буквально по двум документам плюс справка о несудимости, то есть по трем документам первый вид на жительство дают. Причем, если из семьи подается один человек, то прицепом сразу идет второй, там, супруг, дети. Все получают первый годовой вид на жительство. Это довольно простая схема, популярная. Как сейчас шутят в чатах, кто не рожает, тот рантье. Остальное уже это учеба, либо пенсионеры могут получить тоже несложно. То есть разные, если есть пенсия, но определенную сумму можно податься. Самый простой, конечно, рода или брак, потому что сразу постоянный вид на жительство и сразу право на гражданство. Все остальное это схемы. Ты получаешь на год вид на жительство, потом еще на год продляешься. И через 2 года у тебя появляется право податься на гражданство. И еще 2-3 года, а в зависимости от кейса это может быть и 5 лет, нужно ждать гражданства. То есть они более долгие, но реальные.
Расскажи, пожалуйста, немножко про свою историю. После того, как родились дети, как вы устраивались, как все это было?
Вообще я себя не помню после рождения детей. У меня сразу двойняшки. Первые 1.5 года они куда-то отвалились. Но то, что запомнилось в Буэнос-Айресе, что мы были просто звездами с мужем. Мы ходили с маленькими этими комочками, кулечками в магазин, и всегда все там заглядывали, спрашивали. Они говорили: «О, dos blancos barones», типа 2 белых мальчика, потому что все равно там смугликов много, а мы такие светлые-светлые. Вот. Да. Да. Ну, там все-таки разрешают посмотреть, потрогать. И я к этому, в принципе, позитивно относилась, к тому, что все интересовались нашими детками. Не все любят, да, такой подход. Но вот это то, что запомнилось. Первый месяц после рождения у нас еще не было коляски, мы не подготовились, а там было очень сложно купить коляску. Поэтому мы в основном сидели дома, по очереди выходили за продуктами и как бы быстренько свалили через месяц в Москву, где у нас был свой дом и было удобнее с детьми. Но когда мы приезжали потом несколько раз в Аргентину с детьми, когда им было там 6 месяцев, там чуть постарше, да, всегда это было вот это умиление. Потом у нас еще собака с нами приехала. К собакам аргентинцы еще более трепетно относятся, чем к детям. Поэтому были там всегда звездами, всегда уступают тебе место, пытаются пропустить без очереди и все такое. Единственное, с детьми, с собаками, конечно, сложнее устроиться в плане поиска квартир. Вот если в этом заключался вопрос, то как бы они не любили собак и детей, но найти жилье всегда сложнее с детьми и собаками. Нужно потратить больше времени и больше денег, конечно.
Скажи, а вы потом в какой-то момент все-таки переехали туда перманентно, или вы как-то путешествуете?
Мы в 2019 году приехали и довольно долго там всю пандемию прожили, попутешествовали. Сначала нельзя было двигаться, да, пандемия была очень строгая в Аргентине. Но как только появилась возможность двигаться, мы арендовали машину и, ну, не всю, конечно, Аргентину, но пол Аргентины уже проехали на машине с детьми, побывали в Барилоче, в Мендосе, на полуострове Вальдес, где вот киты в Аргентину приплывают, на океанском побережье. То есть довольно много уже посмотрели, но еще не все. И изначально, так как мы хотели двигаться, поэтому мы сейчас переехали на яхту. Мы находимся в Стамбуле и будем потихонечку с этой яхты двигаться в сторону Америки в глобальном смысле, ну и когда-нибудь дойдем до Аргентины. Ну и, конечно же, нам нужно доделать...
Ничего себе!
Да. Надеюсь, что все сложится, как бы это ни звучало, даже мне еще самое страшно. Но, тем не менее, идея такая, и, конечно же... В Аргентину тоже попасть, нужно будет полетать там и пожить, доделать паспорта. В принципе, она отличная страна и для жизни с детьми. То есть, скорее всего, наши дети в школу пойдут там. Сейчас им 5 лет, у нас есть еще 2 свободных года. И для пенсии, когда у тебя есть постоянный вид на жительство, ты уже можешь там прекрасно жить и в Аргентине, и ездить по соседним странам. Поэтому пока есть возможность двигаться, мы будем двигаться, а потом, наверное, все-таки осядем в Аргентине чуть попозже.
Расскажи, а как вы себе организовывали доход? Вы оба с мужем удаленщики или вы нашли какую-то местную работу в Аргентине?
Изначально я была в декрете, а муж работал официально в Москве на фирму, и довольно долго ему приходилось ездить туда-обратно, либо брать отпуска. И вот только пандемия, спасибо ей, позволила ему работать удаленно. То есть теперь, да, он работает удаленно. Когда мы были в Буэнос-Айресе, вот последнее время разница 6 часов с Москвой. То есть ему приходилось рано-рано вставать, работать с Москвой. И в 12 уже за то дня по Буэнос-Айресу он был свободен, и мы проводили достаточно много времени вместе. Я развивала все это время свой Инстаграм, свой блог, и долгое время он не приносил мне дохода, но так как я рассказывала про Аргентину, то это стало очень актуально, и последний год я написала гайд по переезду в Аргентину и даю консультации. То есть сейчас то, что я вложила за там 2-3 года в свой блог, Инстаграм и в Телеграм, дает нормальный доход, и это тоже моя удаленная работа.
Хочется поговорить немного про какие-то плюсы и минусы, что ли, жизни в Аргентине и про Буэнос-Айрес в частности, потому что я так понимаю, что вы там большую часть времени провели. Что больше всего тебе нравится? И есть ли что-то, что до сих пор тебе, не знаю, непонятно, бесит и с чем сложно мириться?
Однозначно это темп жизни. То есть он и нравится, и бесит одновременно. То есть они очень медленно живут, оказывают услуги. И первое время, когда ты переезжаешь из Москвы, это особенно бесит. То есть ты реально 30 минут ждешь, пока у тебя принесут кофе, и потом еще 30 минут ждешь счет. За 15 минут позавтракать в Буэнос-Айресе — это нереально. А пообедать — это нужно 2 часа. Реально были случаи, когда я с детьми не могла дождаться счета и уходила, но потому что уже 2 часа, у меня уже дети, уже все в истерике. Вот, это, конечно, некрасиво, но, блин, это были обстоятельства. Потом ты привыкаешь к этому темпу жизни, ты сам становишься такой расслабленный, ты разговариваешь в магазине на кассе с продавщицей, и все тебя там сзади ждут, и никто не парится. Ну, то есть в Аргентине классно, что ты можешь замедлиться, и не всем это заходит. Тем, кто хочет быстрый темп жизни, строить карьеру, лучше ехать, конечно, в другие страны совсем, Дубай, там, США. А Аргентина для тех, кто хочет научиться расслабляться, получать удовольствие от жизни, вот в этом аргентинцы преуспели однозначно. И вот это и плюс, и минус. То есть нужно понимать, для кого-то это плюс, для кого-то минус. Что еще? Это открытость, наверное, и общительность, улыбчивость. Мне это зашло, и мужу тоже зашло. То есть мы даже в какой-то мере чувствуемся больше, наверное, аргентинцами, чем русскими, потому что такие особенности менталитета нравятся. И потом, когда ты приезжаешь в Москву, на контрасте это очень заметно. Уже даже в самолете там Париж-Москва очень заметно, насколько люди более-менее открыты, наверное, вот так скажем. Что еще из позитивных традиций и особенностей — это мате, то, что они пьют его постоянно везде. То есть представляете себе, что такое мате аргентинское, да? Это такой стаканчик с трубочкой, в котором трава такая, как чай. Только ее не заваривают как чай, чуть-чуть заварки и много воды. Ее, наоборот, полный стакан набивают травы, паду парагвайски, она же шерба мате. И потихонечку подливают в нее не супер горячую воду температуры 80 градусов примерно. И могут так пить, пить, подливать, пить, пить. Она раскрывается по мере заваривания. В общем, если вы где-нибудь в мире увидите человека с вот этим стаканчиком мате, посмотрите, как это выглядит, сразу поймете, что это аргентинец, ну, может быть, из Чили и Парагвай еще, да, человек, может быть, из Бразилии, но аргентинец 100%, они уже в самолете с этими мате, везде на улице с стаканчиком мате, с термосом и с баночкой этой травы ходят, у них специальные наборы. Если ты богатый, то у тебя просто термос подороже, если ты бедный, у тебя тоже есть термос, но какой-нибудь самый простой, но пьют все с детства и до старости. Нам эта традиция сначала не зашла, во-первых, потому что мы брезгали, а там как нужно делать? Нужно пить по кругу, все передают друг другу этот стаканчик с трубочкой. И как бы отказаться — это некультурно. И ты приходишь в детский садик, я помню, мой первый опыт.
В троллейбусе, да?
Троллейбуса нет, кстати, не было, но в детском саду все равно есть. Не знаю, родители совершенно, у нас там первые дни знакомства. И пока они 2 часа ждут детей, они все распевают этот мат и передают друг другу по кругу. Ну, я не сильно брезливый человек, мне нормально там. Кому-то
вообще не заходит. Но пандемия это изменила,
потом
я так предполагаю.
Да, да. Пандемия наступила, и перестали передавать. Многие выдохнули с облегчением. Но сейчас опять все пьют, передают, и мы тоже уже обзавелись этим наборчиком. У нас есть с собой шерба мате, мы пьем, путешествуем с ней везде, и уже стали получать от нее удовольствие. Сначала очень непонятный вкус, очень теперь уже нравится.
А расскажи еще про местных жителей. Ты говоришь, что вам очень зашел местный менталитет, а аргентинцы очень дружелюбные. Вот как бы ты еще их охарактеризовала, описала?
Как насчет мачо?
Да, вот стереотип про мачо аргентинцев. аргентинцев.
Ну, это, да, это есть. Сейчас вот два момента скажу. Первый про то, что они, наверное, немножко на нас похожи. Они тоже все время хотят куда-нибудь уехать. Ну, то есть у них все время там все плохо в Аргентине, надо куда-нибудь эмигрировать, надо уехать в США. Ну, кто-то едет в Европу, в США, но в основном все только говорят, что все плохо, никуда не едут. То есть немножко в этом плане вот эта их особенность. Что касательно внешнего вида, то однозначно мужчина ухоженный, да, а женщины, так как феминизм очень распространен, то их гораздо меньше, наоборот, там, с маникюром, с макияжем, на каблуках это вообще как бы... Ни разу я, мне кажется, не видела в Буэнос-Айресе женщин на каблуках. Это нонсенс. Это русская 100%. Поэтому есть такое, что...
Если еще беременная, это точно.
Да. Мужчины выглядят чуть более красиво, да, а женщины чуть менее расслаблены, и это классно, что каждый может выглядеть, как он хочет.
Про мачо, я думаю, Даша имела в виду такую, знаешь, мачистскую энергию, тестостерон, когда мужчины такие патриархальные, они главные, они доминируют, и женщины от этого страдают.
Не-не-не, ни в коем случае. В этом плане ни в коем случае, то есть, ну, это, наверное, больше про турков, да, может быть, не знаю. Я не искала себе ни аргентинца, ни турка, я была все время замужем, поэтому я так не оценивала мужчин. Но в том плане, то, что они не главнее женщин, это 100%. То есть там очень распространено равноправие, и женщина с мужчиной наравне, и совершенно никаких таких вот моментов мачизма нету.
Я слышала про разные интересные особенности быта в Аргентине, и что, например, у многих местных есть служанки. Это правда так? И почему это настолько распространенное явление?
Да, это так. И в Буэнос-Айресе даже квартиры многие строились так, что было помещение специальное для обслуживающего персонала. Называется это мукама. То есть человек, который приходит убираться, может быть, готовить. Ну, это связано с историческим, я думаю, иммиграцией, то, что сначала люди приезжали богатые исключительно, да, и нанимали себе людей в помощь. Сейчас, конечно, это осталось, ну, то есть также обеспеченные люди нанимают себе уборщиц, просто это называется немножко по-другому, да, но оно действительно существует, еще потому, что очень дешевое и доступное обслуживающий персонал, что няни, что уборщицы, в основном это работают не аргентинцы, да, а иммигранты из соседних ближних стран, типа Парагвай, наверное, да, вот Венесуэла, где проблемки, которые приезжают на заработки в Аргентину и на лечение. Поэтому очень доступно осталось, и мы в том числе пользовались мукамой, няню нанимали.
Скажи, а можно ли вообще прикинуть какой-то бюджет ежемесячный, ну вот, например, для семьи, да, насколько дорого жить в Аргентине?
Сейчас относительно недорого. На семью я считала, да, прям бюджет подробно. В песо мы тратили, на тот момент это был порядок $2000. То есть и сейчас из-за инфляции это будет чуть дороже в песо, ну то есть сильно, да, за год выросли цены. Но к доллару все равно это будет тоже порядка $2000-3000. Это чтобы можно было снимать квартиру, то есть мы снимали, отвезти деток в частный сад, ходить в кафешки, работать удаленно, пользоваться такси. То есть очень доступно там все такси. Относительно Москвы, сейчас я смотрю по сторис ребят, кто выкладывает цены свежие, хоть они очень выросли, но все равно в два раза дешевле, и, может быть, даже иногда в три, купить продукты, сходить в кафе, взять такси. Но аренда, так как они все время фиксируют ее в долларах, они знают, что у них инфляция большая, поэтому в основном аренду и покупку фиксируют в долларах. Поэтому она все равно дороговата. На двоих человек можно, ну, и за $500 найти, можно и дешевле, если сильно напряжаться. Ну вот $500-700 это адекватная цена аренды. На семью, конечно, чуть подороже, так как нужно там уже еще плюс две спальни, допустим. Я бы ориентировалась для тех, кто приезжает только начало и не может еще сориентироваться, найти себе более дешевое жилье, там, где жить. Вот на 2000 семьей с ребенком можно жить.
Юля, по твоим ощущениям, насколько рынок труда открыт для русскоязычных иммигрантов и какие вообще есть варианты работы, вот такие самые популярные направления?
Так как сложная экономическая ситуация, то найти работу в песо, конечно, сложно и невыгодно. Можно, конечно, найти, нужно знать испанский язык однозначно, но так как много, опять же, иммигрантов из соседних стран, которые изначально говорят на испанском языке и готовы работать за маленькие деньги, то такие работы, как официант там для русских будут неинтересны, ну, для тех, кто приезжает из стран СНГ эмигрировать. Тем не менее, если вы профессионал и хорошо владеете языками, то можно, конечно, что-нибудь найти. Хотя сами аргентинцы такие образованные, там, все, кто работает в IT, они, конечно, пытаются найти зарплату в долларах и работать на США. Поэтому однозначно, если ехать, то либо с удаленкой, либо если ты человек, который умеешь что-нибудь делать руками, то, конечно, там маникюр и так далее, все услуги, как и в любой стране мира, они там очень востребованы, потому что наши все такие и по красоте услуги, и, может быть, там по ремонту ребята все делают лучше. Поэтому такие ребята, конечно, везде будут востребованы и не пропадут. Но, тем не менее, все-таки Аргентина, она выгодна для тех, кто зарабатывает извне, в долларах или даже в рублях. Очень выгодно переводить в Аргентину рубли. Но сейчас все пользуются криптовалютой. Конечно, это не официальный способ, но это выгодный способ завода денег в страну.
Как там с детьми? У тебя аж двое. Как там Бланкас, Баронес?
Да, с Баронес, Бланкас, да.
Да, ты говорила про супердружелюбные отношения. Что еще можешь добавить? И что с образованием, с садами, с школами? Насколько все это доступно?
Доступно. Можно выбрать как бесплатное, так и частное образование. В бесплатное попасть немножко сложнее, просто мест меньше, но, тем не менее, вот сейчас, октябрь-ноябрь, идет запись на следующий учебный год. Сейчас же в Аргентине весна, и, получается, будет лето, январь-февраль. И затем в марте начнется учебный год. То есть сейчас можно забить себе место в частной школе или детском саду. Также можно пойти и выбрать себе частную школу, детский садик. Для этого нужно просто в том районе, где ты поселился, походить ножками, посмотреть, какие есть частные школы, спросить, есть ли места. Цены доступны, то есть $200-250 в месяц – это детский садик, школа чуть-чуть подороже, но, тем не менее, это сильно дешевле, чем отдать ребенка в языковой там, детский садик в Москве. Мы когда считали, то поняли, что отдать ребенка наших двух детей в московский детский садик, чтобы они выучили испанский, это дороже, чем поехать в Аргентину всем вместе и там уже учить испанский на месте. Поэтому цены на образование доступны. Не нужно бояться вести деток, которые не говорят по-испански. В Аргентине умеют работать с иммигрантами, с теми, кто не знает языки, и всегда очень плавно вводят новых деток в учебный год, дружат, как бы знакомят с новыми одноклассниками, да, одногруппниками. Это совершенно не проблема. И через месяц 4 любой среднестатистический ребенок начинает говорить на испанском, понимать все. Иногда вперед на английском. В основном все школы двухязычные. Ну, это про частное говорю, да. Есть и английский, и испанский. Наши детки, они... У нас было несколько опытов поступления в детский садик из-за пандемии. Но вот последний успешный опыт — это был Монтессори, детский садик в Риколета. И там было 3 языка. Каждая воспитательница говорила на своем: испанский, английский и китайский. Так интересно сложилось. Mm. Да, китайцы открыли эту школу Монтессори. Так интересно сложилось, что когда мы пришли на первое собеседование с воспитателями и спросили, ну как там наши дети в детском саду себя ведут, потому что они приходят домой и между собой уже начали по-испански говорить там, 3-4 месяц. Они говорят, а они вообще ничего не говорят в детском саду. То есть они все это время слушали всех воспитателей, своих одногруппников, а между собой говорили на русском, а домой приходили, говорили на испанском. То есть у них все равно отложилось, но это особенность того, что вот 2 мальчика в одной группе, у них был такой защитный, видимо, рефлекс, когда один ребенок, у него по-другому все это происходит.
Угу. Юля, правда, что отправить детей вот в бесплатный детский садик или школу — это такое неотъемлемое human right, право каждого человека, даже если ты там бездомный, я слышала, что даже если ты нелегал, ты все равно можешь прийти и податься.
Все верно. Любой ребенок имеет право на образование. Там даже так, наоборот, пытаются всех бедных и бездомных образовать, да? Поэтому, да, и иммигрант в том числе, просто ребенок нелегалов, пусть они будут там первое время нелегалы, просто по загранпаспорту может поступить в государственную школу либо детский садик. Но спросят сертификат о вакцинации. В Аргентине довольно строгое отношение. Это тоже право ребенка быть вакцинированным. Поэтому это тоже документ, который при поступлении в школу спрашивают.
Ты уже рассказала про свое столкновение с медициной. Медицина, я так понимаю, бесплатная в Аргентине. Сталкивались ли вы дальше после родов с больницами аргентинскими? Как это все было устроено? Насколько это качественная медицина и насколько там комфортно получать эту помощь?
Я сталкивалась и с платной, и с бесплатной медициной. Расскажу немножко и о той, и другой. Да? Бесплатно я рожала, а также потом, когда со свекровью мы жили, несколько раз пользовались услугами бесплатного госпиталя, когда нужна была какая-то скорая помощь, и всегда без проблем принимали. Тоже есть очереди, понятное дело, в бесплатных госпиталях, но никогда не было такого, что отказали. И плюс еще в бесплатный госпиталь это полностью бесплатно, и там всегда тебя нагрузят еще и бесплатными таблетками, да, какими-нибудь лекарствами. Это, конечно, для меня было первое время нонсенс, когда я пришла беременная, и мне дали там для щитовидной железы таблеточки, которые мне нужны. В плане отличия бесплатной и платной медицины в том, что, конечно, бюджетирование хуже у бесплатной медицины, соответственно, ремонтики похуже, но оборудование, кстати, не уступает, и уровень именно врачей, он одинаковый, что в платном, что в бесплатном госпитале работают профессионалы, причем, насколько я знаю, те, кто работают в платных, обязаны сколько-то часов отработать в бесплатных, поэтому, по сути, это одни и те же люди. Кто девочки занимаются родами, они видят одних и тех же врачей в платных и бесплатных госпиталях. Если позволяет бюджет, то, конечно же, даже будучи туристом, можно уже купить внутри Аргентины страховку, план на семью. Тоже адекватные деньги, сейчас я не буду врать, говорить какие, но, тем не менее, это недорого. Купить медицинскую страховку на семью и пользоваться, уже ходить именно в одну из сетевых платных клиник. Мы так делали, поэтому тоже я сталкивалась с платными больницами, но единственное, у меня был опыт в пандемию, когда были огромные очереди, и попасть там к эндокринологу нужно было ждать 4-5 месяцев, поэтому он не очень позитивный этот опыт, хотя, конечно, красивые клиники, особенно родовые, кто показывает девочки, это прям как в гостинице, они рожают и довольны.
Юля, как ты думаешь, вот людям какого склада бы точно подошла Аргентина? Какого темперамента, скажем так?
Аргентина однозначно подойдет тем людям, кто хочет наслаждаться жизнью, ну да, это уже говорила, кто не хочет спешить там и каких-то карьерных высот достигать, с одной стороны. С другой стороны, Аргентина, она такая, в ней еще очень много потенциала для роста, и если есть желание делать какой-то бизнес, то можно попробовать туда зайти. Сейчас, конечно, очень много ребят приехали, такие амбициозные, кто пытается там сделать бизнес, и я понимаю их желание, потому что они приезжают и видят, насколько в Аргентине не развиты многие сферы услуг, но, тем не менее, им придется, конечно же, работать с аргентинцами, которые будут их контрагентами, может быть, через годик их пыл поутихнет. По мне, так все-таки терпимым людям или тем, кто хочет научиться терпению, подходит Аргентина. Ну и позитивно все-таки это другой мир, как ни крути. Нужно быть готовым к тому, что ты приедешь туда, и ты не поменяешь тех людей, которые годами живут вот таким укладом. К сожалению, наши многие ребята-мигранты пытаются поменять мир в новом месте, но это сложно. Поэтому в любой миграции нужно быть немножко аккуратнее, терпимее, наверное, к другим привычкам, к другому складу жизни.
Ты сказала, что вы немного попутешествовали. Какие еще города тебе понравились в Аргентине?
Да, кроме Буэнос-Айреса, в итоге никакие больше города не понравились для жизни, потому что даже когда ты переезжаешь в Буэнос-Айрес, он уже гораздо медленнее и провинциальнее, чем, например, Москва или Питер. Ну, даже любой, наверное, город российский, там гораздо медленнее жизнь. А все остальное, это вообще уже будет такое еще более простое, деревенское, где ты не достанешь какие-то привычные для тебя вещи. Хотя многим людям заходят Росарио, Мар-дель-Плата на побережье океана, либо Кордоба, такой более студенческий городок. Они чем-то немножечко похожи на Буэнос-Айрес, у них у всех свои настроения, и больше они, наверное, по климату отличаются. Но для жизни я бы всегда советовала Буэнос-Айрес, потом уже попутешествовать, посмотреть и, может быть, выбрать себе какое-то более спокойное место. Но точно там будет чуть похуже с образованием, чуть похуже с медициной, это однозначно.
Юлия, что бы ты посоветовала ребятам, которые сейчас решаются на переезд в Аргентину? Может быть, что-то вдохновляющее, может быть, какие-то конкретные лайфхаки, которые важно знать?
Ну, однозначно не бояться и пробовать. Все-таки всегда можно вернуться, нужно поехать и посмотреть. Аргентина совсем другой склад, так скажем. Это вообще другой край земли. Поэтому однозначно нужно поехать и посмотреть. Может быть, не сразу не окунаться в эмиграцию, а понять, хочешь ли там жить. Что еще посоветовать? Посоветовать учить испанский. Это уважение к месту, куда ты едешь. И сейчас столько много мигрантов, они спрашивают, а есть ли там, не знаю, ветеринары на русском? Ну, то есть, понятное дело, что сейчас уже приехали, да? Сейчас много кто приехал, но тем не менее, в Испании говорят на испанском. И на английском-то мало говорят. Поэтому учите язык. Если будете получать гражданство, это будет один из моментов, который нужно показать, что ты знаешь. Испанский экзамен сдавать не нужно, но тем не менее, тебе нужно диалог поддержать с судьей, который будет давать тебе гражданство. Ну и третье, это, наверное, для любой миграции подходит, что все-таки нужно копить подушку и готовиться к, ну, денежную, имею в виду, финансовую, готовиться к тому, что не сразу ты поймешь, как все устроено, не просто будет найти там работу, и чтобы комфортно заехать в новую страну, все-таки я бы на годик ориентировала, чтобы были денежки запасные. Поэтому три всегда пункта у меня — это ехать, пробовать, учить испанский и копить деньги.
Копить деньги — универсальный пункт для всех стран.
Да.
Прям другая планета.
Это действительно так. С одной стороны, ты ожидаешь увидеть от аргентинцев, что это такие латиносы, да? Потому что они находятся в Латинской Америке. Но они оказываются довольно европейскими, но со своими латинскими приколами. Поэтому нужно понимать, что едешь на другой конец света.
Спасибо огромное, было очень интересно, правда.
Да. Пока-пока.
Пока.
Спасибо большое, что дослушали до конца. Надеюсь, вам было так же интересно, как и нам. Хочу напомнить, что этот выпуск мы сделали вместе с онлайн-школой дизайна контента. По ссылке в описании вы узнаете, как получить профессию UX/UI-дизайнера и начать работать из любой точки мира. И не забывайте, пожалуйста, ставить нам оценки и писать комментарии. Кстати, давно что-то новеньких оценок и комментариев мы не видели.
Да, друзья, будем очень рады вашим сторис и постам. Подписывайтесь на наши соцсети, и если вы хотите стать частью нашего комьюнити и поддержать наш подкаст, вы можете к нам присоединиться на Патреоне или на Бусти. Мы периодически проводим встречи для наших патронов, обмениваемся опытом, и встречи такие классные, теплые, очень интересные. Будем рады вас там видеть.
Пока-пока.
Услышимся совсем скоро, и пока-пока.